день, говорит Радио Свобода, в эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Поговорим сегодня о страхах современного общества, о страхах перед технологией, о страхе перед машинами. Давно уже, скоро, наверное, 35 лет будет, как был опубликован рассказ Брюса Бетке под названием «Киберпанк», где речь шла о неком хакере, ну, который просто носил панковскую прическу. И тогда в рецензиях на этот рассказ, собственно, редактор, критик под названием Гарднер Дозуа, собственно, и выдвинул термин «киберпанк», как он его сформулировал тогда по-английски, «high-tech, low-life» – «высокотехнология, плохая жизнь». И с тех пор уже не первое десятилетие мы с ужасом ждем восстания машин, «Путешествия машин», смотрим фильм «Матрица» во всех его инкарнациях, смотрим сериал «Черное зеркало» и думаем, что же случится с нашим обществом, которое будет порабощено машинами. О том, реализовались ли эти страхи, позвали поговорить сегодня нашего давнего друга, коллегу Оксану Мороз, доцент Московской высшей школы социально-экономических наук в просторечии Шаненко, культуролог. Добрый день, Оксана.
Добрый день.
Я хочу начать вот с такой, с новости, с такого хайпа последних дней, недели, вот этот вирус Петя, который, видимо, когда-то был создан в России, но затем уже попал на открытый рынок, вроде как сейчас его из Украины запустили. Ну и вообще, вся эта эпоха хакерства, которая последний год, основные новости, по-моему, о хакерах. Мы что, действительно вступили в эпоху хакерства, в эпоху тотального недоверия к сети?
Ну, я бы не сказала, что, во-первых, что тотальное недоверие к сети и хакерство — это одно и то же, это все-таки немножко разные вещи. А во-вторых, что мы действительно вступили в такое время, в котором хакеры являются основными людьми, принимающими решения, или людьми, которые представляют чьи-то интересы. То есть, с одной стороны, недоверие в сети и в коммуникации в сети существовало всегда. Что мы никогда не видели человека, с которым мы общаемся, и относительно недавно появились практики, когда мы, например, регистрируемся под своими настоящими именами. То есть там всегда была вот эта загадка, и недосказанность, и, соответственно, недоверие. А хакинг как технология тоже имеет несколько сторон. Да? Есть хакеры, которые на самом деле создавали интернет как технологию, и чья идеология легла в основу существования интернета как свободного коммуникативного пространства с открытыми кодами и так далее. А есть, конечно, группы или группировки, которые занимаются хакингом и как раз представляют из себя такие социальные группы без устойчивых границ, разумеется, которые борются за какие-то решения или борются с какими-то организациями или институциями и так далее. И в очень большой степени, конечно же, ну, на уровне обыденного сознания все эти слова и все эти смыслы, они совмещаются в одну страшную фигуру хакера, который бесконтролен, который вне находим, его нельзя найти.
В маске анонимуса.
В маске анонимуса, да. И который абсолютно непонятно во что верит и какие преследуют интересы. Потому что если посмотреть даже на то, что делают анонимусы, они борются с самыми разными проявлениями, самыми разными проблемами. От экологических до политических, могут бороться за спасение каких-то территорий вместе с Гринписом, могут бороться против там, терроризма. И очевидно совершенно, что это такая группа, которую невозможно поймать за хвост и сказать, вы там зеленые, или вы там консерваторы, или вы либералы. И это, конечно, очень сильно пугает, потому что получается, что в интернете есть группировки или люди, которые понимают чуть больше про то, что такое интернет, которые могут организовать DOS-атаку, которые могут там вскрыть, не знаю, персональную информацию. При этом они активно себя ведут, контролировать их не получается практически ни у кого. О них очень много говорят, и, конечно, это они создают такое ощущение угрозы и ощущение небезопасности. Это есть.
Ну и некоторые государства тоже, да, не будем показывать пальцы, но, мне кажется, и тоже мы вступаем в эпоху, когда эпоха государственного хакерства, или, по крайней мере, угрозы такового будет все более важной.
Да, конечно, государства сейчас вообще активно включаются в логику контроля интернета и придумывают разные законопроекты или разные структуры, которые позволяют так или иначе контролировать провайдеров или собирать информацию о пользователях. И в этом смысле всегда есть ощущение того, что государство, контролируя интернет, подглядывает за гражданами. То есть, если раньше подглядывать вот, за каждым человеческим решением в офлайн-среде было довольно сложно, то теперь все на ладони. Куда ты ходил, что ты покупал, какие картинки ты смотрел, что ты читал, с кем ты общался, это все становится легко достижимым. И тут включается такая история, что интернет, он, конечно, может контролироваться государством в той или иной степени, не полностью. Но есть еще корпоративные интересы, есть еще интересы компаний, которые обеспечивают обеспечивает существование этого информационного пространства. И вот на стыке корпоративных интересов и государственных интересов рождаются настоящие механизмы контроля. Потому что, например, Facebook тоже прекрасным образом следит за своими пользователями. Любая социальная сеть следит за своими пользователями. И там государство может устанавливать определенные ограничения и говорить, что вот эту информацию там не публикуйте, иначе воспоследует такое-то уголовное преследование. Но и Facebook может говорить, что вот такие изображения или такие высказывания запрещены, мы будем вас банить. А что такое бан вот в этой онлайн-реальности? Это фактически запрет на существование. То есть это точно такое же стирание из условной нормальной жизни, как и там уголовное преследование с последующим заключением.
Ну да, это как заключение, это как бы виртуальная тюрьма человека, изоляция его от общества. Но в любом случае понятно, что создана какая-то критическая зависимость нас от этой сети, и хакеры или большие корпорации пользуются этой зависимостью и, в общем-то, ставят нас в еще более зависимое состояние. Да. Мы чувствуем себя более уязвимыми и более как бы проницаемыми.
Но мне кажется, что это ощущение, оно рождается у людей, которые это рефлексируют. Потому что вообще пользование человеком любыми вот этими информационными технологиями уже ставит его в подчиненное положение. Мы, в конце концов, все, что мы делаем, печатаем, слушаем музыку, снимаем, заливаем видео, занимаемся дистрибуцией информации. Мы все это делаем в соответствии с теми алгоритмами, которые прописаны для нас. Мы не можем это сделать каким-то новым способом, ранее не существовавшим. Это означает, что мы уже вписаны в существующие практики. Мы не придумываем ничего нового, мы их не контролируем, самое главное. То есть, по сути, сейчас мы просто говорим о том, что механизмы контроля стали более очевидными и заметными даже тем людям, которые не ставили ранее вопрос о том, кто и как их и зачем контролирует.
Я с другой стороны еще хочу на ту же тему зайти. Другая новость последняя, она мне очень понравилась. Пару дней назад в «Медузе» об этом писалось, что про некого программиста, который написал программу бота, которая выполняла полностью его работу, а сам прекрасно ушел с работы, но он для того, чтобы не заподозрили, что это работает робот, он создал некоторые ошибки, то есть программа регулярно делала ошибки, его коллеги эти ошибки находили, указывали, он якобы эти ошибки исправлял, и дальше совершенно себе там занимался своими делами в течение долгих месяцев. Программа работала за него. И вот сейчас идет спор, а этично ли поступал этот программист?
Хороший вопрос. Вообще инфраструктура и индустрия позволяет такое сделать и такое провернуть. Судя по всему, судя по тому, что сами программисты, коллеги не обратили внимания, значит, это можно было делать. Другой вопрос в том, что вообще вот эта история роботизации труда, она вносит очень большие изменения, собственно, в трудовые отношения. И те нормы, которые работали раньше, то есть я сам что-то делаю, я сам получаю за это зарплату, они не очень работают здесь, если мы, например, можем роботизировать часть своих действий. И тут тоже тонкая грань. Если я, например, роботизирую процессы коммуникации в сети, если я выстраиваю, опять же, роботов, которые там исправляют какие-то ошибки, то я, в общем, сделала свою работу. Ведь задача была в том, чтобы исправить ошибку. А вот если я полностью перекладываю и ответственность, и функционал на этого робота, достаточно ли я хорош для того, чтобы за это получать зарплату? Или я должен все-таки выполнять какие-то систематические действия? То есть тут мы оказываемся еще и в ситуации, когда онлайн-среда или цифровая среда порождает очень много вызовов для существующих социальных систем. И систем труда, систем, не знаю, корпоративной, опять же, этики, профессиональной этики. И все это, как ни странно, возвращает нас к вопросу о том, а что будет, когда роботов будет много, и они, ну, понятно, что они начнут захватывать там наш рынок, но когда они станут полноправными почти субъектами трудовых отношений, и вот что с этим делать, не очень ясно, потому что там, например, Билл Гейтс предлагает изменять налоговое обложение для тех индустрий и заводов, которые будут активно работать с робототехникой, повышая им налоги для того, чтобы казна, там, да, бюджет получали большие вливания, чтобы обезопасить людей. А людям, например, ввести минимальные там, какой-то выплаты, да, ежемесячные там, за то, что они люди и граждане. Но тоже не очень ясно, как это будет работать. Это все тоже такое футурология своего рода.
Ну, это да, это такая, потому что, с одной стороны, государство должно ввести некую позитивную дискриминацию в отношении людей, потому что у робота есть конкурентное преимущество, он может работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, производить стоимость. И, соответственно, люди, во-первых, теряют работу, люди теряют доход, гарантии дохода. Вот эта угроза всеобщей безработицы, она тоже можно отнести к какой-то такой киберпанковской утопии?
Ну, в общем, да, конечно, потому что эта история про высокие технологии, низкий уровень жизни, она как раз во всех случаях основывалась на том, что люди теряют рабочие места в связи с тем, что роботы выполняют необходимые операции лучше. И это практически, ну, если не в каждом, то через одно произведение, что литературные, что кинотексты, это транслируется. Другое дело, что во всех этих литературных фантастических рассказах, да, повествованиях, это была такая, ну, статус-кво. То есть вот эта вот базовая точка, с которой начинается рассказ, и в основном он про противостояние машин и людей. И основан этот рассказ чаще всего на презумпции разума. То есть у машин есть разум, воля, и они действуют как-то и почему-то, и у людей тоже. В реальной жизни, которую мы сейчас наблюдаем, ну, мало того, что, несмотря на все разговоры про искусственный интеллект, он все-таки не достиг еще того уровня, когда мы можем говорить о том, что это как-то связано с разумом, это как-то связано с пониманием, вообще с человечностью. А во-вторых, поскольку роботы формально не самостоятельные субъекты, то для соблюдения какого-то там диалога о правах и обязанностях им нужен, ну, простите, но законный представитель, которого, конечно же, человечество выделить не может, потому что, опять же, не очень ясно, может ли у то ли объекта, то ли субъекта быть собственный законный представитель. То есть мы опять упираемся в то, что человек создает некоторые, ну, или ведет некоторый технологический прогресс, получает некоторые объекты, которые, с одной стороны, должны облегчить ему существование, а с другой стороны, поднимают вопросы о самой ответственности человечества. И на эти вопросы не знают ответы даже программисты, которые, собственно, работают с материалом.
Ну да, здесь такой тяжелый вопрос о том, что должны быть какие-то права роботов соблюдены. Да. Хотя, конечно, сложно представить в этом смысле, обладают ли роботы субъектностью. Обладает ли искусственный интеллект субъектностью? И где та точка, с которой начинается субъектность?
Ну, это бесконечный вопрос. Над ним там бьются люди, которые занимаются искусственным интеллектом и машинным обучением, потому что, собственно, а как ответить на вопрос, что такое интеллект у человека? Ну, то есть это просто, не знаю, система передачи электрических сигналов, которую производит там мозг, или это все-таки, например, там мозг плюс гуморальная система, или это, например, еще и опыт, который плюсуется к этому ко всему.
Или еще плюс тело.
Или еще плюс тело. То есть на этот вопрос тоже нет ответа. Мы можем сконструировать машину, которая переиграет нас в шахматы, которая переиграет нас в Go, но обладает ли при этом машина разумом, или она просто настолько быстра, что она пересчитывает все возможные комбинации, принимает наиболее верные, логически верные решения в этой ситуации, это большой вопрос. И, собственно, сейчас же ведутся довольно большие работы по эмуляции мозга, но и эти работы активно спонсируются, но все равно в основании их не лежит утверждение о том, что мы поймем, как сделан мозг, как там происходит передача сигнала, полностью, ну, условно, сможем его скопировать, и это даст нам ответ на вопрос, как думает существо. Причем там начинают, естественно, с мышей, крыс, с грызунов. Это все равно не дает ответа на вопрос, как мы принимаем решения, как мы приоритизируем задачи, как мы с помощью определенных импульсов транслируем наше желание. Опять же, да, в этом смысле очень интересно смотреть, как устроена такая штука, как новый тип интерфейсов, биологически активная связь, когда человеку фактически предлагается с помощью импульсов головного мозга принимать определенные решения, которые отражаются, ну, в виде картинки на экране или в виде передвижения реальных объектов. И это очень интересная вещь, потому что у людей, которые, например, обладают речью, обладают, ну, всеми мышечными функциями, возникает очень большой, такой, очень большая пауза и даже затык в том, как подумать о том, чтобы что-то передвинуть, например, на экране или вот здесь, да, на столе. Вот как свою мысль, которую мы обычно озвучиваем.
Ну да, материализовать.
Материализовать, да.
Да, мы здесь, был у нас один из гостей, как раз мы об этом говорили, который вот нейроинтерфейсами занимается, вот вполне можно материализовать буквы.
Да.
Человек может представить некие буквы и некое слово, они вот это используют для людей, которые, ну, типа Стивена Хокинга с параличом мышц, и вполне можно воображать слова, и текст будет появляться на экране. Продолжим наш разговор о том, обладают ли роботы субъектностью и станет ли когда-нибудь эта субъектность угрозой для человечества, с Оксаной Мороз через несколько секунд. Снова здравствуйте. Программа «Футурошок» на волнах «Радио Свобода». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которой уже наступило. В студии Сергей Медведев, в гостях Оксана Мороз, доцент Московской высшей школы социально-экономических наук, культуролог и, в общем-то, во многом и футуролог, учитывая последние статьи, которые она пишет, и многочисленные разговоры, которые мы с ней уже давно ведем. Говорим мы о том, правы ли были утописты киберпанка, которые представляли будущее в виде возможного восстания машин и узурпации прав человека. А сингулярность, Оксана, вот сингулярности надо бояться? Вот это все, это Курцвейл говорит об этом, точка сингулярности, что произойдет, когда она наступит?
Мне вообще в очень большой степени кажется, что это концепция, которая в полной мере нереализуема, это тоже такая идеальная модель, при которой мы можем, опираясь на прошлый опыт научно-технического прогресса логически просчитать, что когда-нибудь случится такой момент, когда продукты этого прогресса перестанут быть полностью контролируемы человеком. Но это такая очень во многом техноцентрическая модель. Вот у нас есть прогресс, вот у нас есть изобретение, в какой-то момент мы теряем над ними контроль, и начинается, собственно, вот этот апокалипсис, о котором рассказывают писатели или режиссеры. Мне кажется, что проблема не в том, что будет просто много-много вещей, объектов, устройств, которые мы не сможем контролировать, а в том, что мы уже сейчас не замечаем, как какие-то наши привычки, поведенческие стратегии, методы принятия решений меняются в связи с тем, что у нас есть вот это онлайн-окружение. И из-за того, что мы не замечаем этого сейчас, когда, в общем, ну, нельзя сказать, чтобы контроль над собственной онлайн-жизнью очень сложен. В дальнейшем при развитии всех этих типов коммуникаций, при развитии всех этих типов устройств, мы будем контролировать этого еще меньше. И проблема не в том, что будет много техника, технологий, которые отнимут у нас человечность или наше право быть там, принимающим решение существом. А мы сами его постепенно отдадим и отчуждим в пользу тех технологий, которые сейчас существуют для того, чтобы нам помогать. Но вот это, мне кажется, самая большая штука. Ее действительно имеет смысл, если не бояться, то, по крайней мере, с ней как-то взаимодействовать. Потому что просто можно произвести там, небольшие наблюдения за самим собой, чтобы обратить внимание, как поменялись, например, практики разговора с другими людьми в того момента, как мы стали все пользоваться, или абсолютно большинство людей стали пользоваться какими-то цифровыми или сетевыми техниками, технологиями.
Как поменялись? Что стали просто меньше физически общаться, на мессенджеры перешло?
Собственно, примерно то же самое.
Даже телефонные разговоры ушли?
Кстати, про телефонные разговоры это интересно, потому что сейчас потихоньку появляются всякие гайды, да, и рекомендации по цифровому этикету, где очень четко проговаривается, что не звоните сразу человеку, а напишите ему сначала, потому что телефонный звонок — это уже вторжение в его персональное пространство.
Да, я именно так это воспринимаю, когда мне поступает звонок от незнакомого человека, я возмущен. Я считаю, почему прежде не написать мне было в мессенджере, в Фейсбуке, представиться, рассказать суть вопроса и затем уже спросить разрешение поговорить.
Да, аналогичным образом. Но раньше, когда не было в таком количестве мессенджеров и социальных сетей, соцсети не так часто использовались для профессиональной коммуникации, была другая история, что я могу написать письмо, электронное, например. Но человек может это письмо прочитать через час, через два, через день даже. И не очень понятно, с какой скоростью он будет отвечать. У нас же не проработан очень часто корпоративный этикет, что отвечать нужно в течение суток, например. Да. Поэтому, если что-то срочно, надо звонить. Сейчас это все переключается, потому что мы скорее не будем звонить, потому что мы не знаем, где находится человек, в каком он состоянии, и вообще может ли он сейчас разговаривать, но мы напишем в мессенджер, предполагая при этом тоже абсолютно странным образом, что человек все время онлайн, и он видит сообщение, которое приходит ему в мессенджер, что тоже может быть не очень правдой, потому что не все люди, во-первых, используют свои аккаунты в соцсетях как корпоративные и профессиональные, а во-вторых, видят ценность в том, чтобы все время быть подключенными к сети. И вот эти технологические изменения, они, конечно, очень сильно трансформируют то, как мы общаемся. То есть понятно, что с появлением телефонов потом мобильных телефонов практики тоже поменялись очень сильно. Но сейчас они меняются еще быстрее, потому что разные технологические возможности и онлайн-сервисы для связи друг с другом умножаются, предлагая бесконечное количество возможностей для взаимодействия с другим человеком. Но при этом это все очень технологизируется.
Но мы в этом смысле порабощены сетью. Хорошо, мы, положим, в первой части мы говорили, что мы все-таки пока еще не порабощены машинами, хотя они, занимают все больше работы, да, постоянно появляются за горизонте, заполняют наше пространство вокруг нас, интернет вещей, но все же. Но, может быть, мы порабощены самими собой, производством нашей социальной технологии под названием «социальная сеть». Мы стали придатками этой социальной сети. Человек фактически придаток не телефон продолжение, не смартфон продолжение человеческой руки, а мы человеческая функция смартфона.
Мне кажется, что тут надо смотреть на то, как у человека в его реальной офлайн или онлайн жизни существует возможность для того, чтобы он представлен. Условно говоря, если у человека есть возможность участия в существовании разнообразных демократических институтов, если у него есть возможность высказывания публичного своего мнения, если это мнение слышат, и сеть или соцсеть не превращается в единственное поле, где можно высказываться, тогда за социальной сетью остается ровно тот функционал, который ей приписан. Если это социальная сеть, например, для академических исследований, то там публикуются статьи, обсуждаются какие-то драфты статей, и больше там ничего не происходит. Если это социальная социальная сеть для онлайн-дейтинга, для того, чтобы назначить свидание, там просто назначают свидание. Если это Facebook, ну, он, конечно, более сложен, но там тоже постепенно появляется все больше картиночек, мемов, вот этого всего. А вот если мы имеем ситуацию, когда у человека фактически нет возможности высказаться нигде, кроме как в соцсетях, нет возможности нигде ни с кем поспорить, нет возможности отстоять свою позицию, вообще предъявить свое существование, то тогда соцсеть превращается в нечто большее, чем она есть. Это просто огромное коммуникативное пространство, где люди борются не за позицию, а за себя, где они сражаются и считают при этом, что они действительно выстраивают какое-то гражданское взаимодействие. И в какой-то момент происходит, ну, довольно обидная вещь, что это сообщество, оно инкапсулируется и становится абсолютно уверенным в том, что именно там и существует жизнь, именно там и принимаются важнейшие решения, именно те люди, которые вот рядом со мной здесь в онлайн-среде и представляют собой, условно, разумное общество, и происходит все большее такое разделение, диверсификация между миром офлайн и миром онлайн. И в этой связи, конечно же, можно говорить о том, что есть люди порабощенные, ну или, по крайней мере, живущие преимущественно вот там, в сети, а есть люди, которые, ну, живут офлайн, и у которых есть какие-то офлайн-истории. И очень часто эти миры плохо между собой сочетаются. И в этом тоже есть большая беда. Потому что если эти миры не сочетаются, они расходятся еще дальше. И возникает еще больше проблем с тем, чтобы наладить диалог.
Ну да, и сеть в каком-то смысле все равно, она за счет деперсонализации социальных контактов, она увеличила количество ненависти, количество, так сказать, мискоммуникации, да, неправильных коммуникативных актов. Наше общество сейчас в результате гораздо более разодрано и распаяно именно за счет того, что так много происходит в соцсетях, где люди не видят друг друга лицом к лицу.
Да. Ну и даже какие-то инфоповоды просто проходят мимо. То есть вот то, что может быть интересно какой-то группе, которая существует в сети и обсуждается, и мусолится, и становится таким примером, да, прецедентом происходящих в обществе событий, другой группе даже в той же соцсети может быть совершенно неизвестно. А это означает, что мы бесконечно дробимся на какие-то практически уже атомарные структуры, при том, что действительно теряем возможность коммуникации, несмотря на то, что технологически она сейчас поддержана больше, чем когда бы то ни было раньше. Возможностей для связи друг с другом больше, чем когда бы то ни было раньше.
Ну, да-да-да, пытаясь как-то обрисовать какие-то такие, ну, не обязательно апокалиптические, но тревожные сценарии для будущего, скорее, наверное, все-таки тогда надо говорить не о механизмах, да, а именно о сетях, как такой инструмент отчуждения.
Да. Ну, это забавно, потому что network – это, конечно, про объединение, и в том числе случайное объединение, которое порождает сообщество.
Ну да, изначально, так сказать, и Цукерберг так замышлял, и все это именно как помогать находить людей, находить одноклассников. Но в итоге очень интересно, как это все получится, и там, если пытаться глядеть вперед на там, 20-30 лет, куда приведут нас к соцсети, не приведут ли они к тому, что мы будем совершенно такие изолированные человеческие монады, привязанные и уткнувшиеся, вот как сейчас человек с утра просыпается, утыкается в экран смартфона, и все, и дальше он идет по жизни, уткнувшись в смартфон, иногда отвлекаясь на некие внешние раздражители, типа пересечь дорогу.
Нет, я думаю, что все будут уткаться в смартфоны, но, как показывает практика, сейчас очень многие производители соцсетей говорят о том, что нет, вот это вот объединение в группы, которые существуют в соцсетях, не нужно, нужны мессенджеры, где у вас есть в контактах все те люди, которые вам необходимы, и вы будете общаться с ним либо, ну, объединяясь спорадически в группы, либо один на один. То есть вот эти безумные круги друзей, которые разрастаются, превращаются в огромную коммуну, которую невозможно контролировать, это, по мнению производителей контента, уйдет в прошлое. Останутся только вот эти непосредственно необходимые связи, которые мы сами выстраиваем. И здесь, конечно, возникает вопрос о том, а может ли человек, уже привыкающий постепенно к тому, что он живет в бесконечном шуме соцсетей, потом привыкнуть к вот этому атомарному общению и к принятию ответственности за то, с кем он непосредственно налаживает контакты, как именно. Потому что сейчас пока мы наблюдаем, конечно, гегемонию соцсетей, которая там наложилась на предыдущую гегемонию блогов, которые тоже были построены на бесконечном объединении в сообщество. И это так или иначе соотносится с желаниями человека быть, ну, социальным. Насколько эта социальность сохранится, если придет общение один на один в мессенджерах, не очень понятно. А тогда это возвращает нас опять к разговору о том, что социальное разрушается, и прежние социальные институты и отношения уже не работают. Нужно настраивать что-то еще. Но поскольку мы все чаще боимся технологий и не видим практик, которые за ними стоят, то мы пытаемся решить вопрос именно технологически, даже не очень поясняя пользователям, в чем, собственно, проблема этих технологий.
Ну, а как технологически решить вопрос от критической зависимости от сети?
По большому счету, никак.
Отключиться?
Нет, ну, детоксикация – это самый простой вариант. Да. Но это, во-первых, решение, которое может принимать только сам человек. У него нельзя принудительно выключать из сети, за исключением определенного количества случаев. Но скорее речь идет, конечно же, о разнообразном включении, опять же, образовательных технологий в процесс разговора о цифре, об интернете, о медиа. Но мы имеем там предметы, которые связаны с медийной грамотностью, с 30-х, 40-х, 50-х годов они реализуются прошлого века, когда людям рассказывали, ну, не пользуясь словом фейк-ньюс, вот именно про это, не пользуясь словом факт-чекинг, именно про это. И потихоньку, если мы посмотрим на то, как, например, англоязычные пользователи разговаривают друг с другом, или какие существуют бесконечные рекомендации по тому, как отличить фейковую новость от нефейковой, значит, это присвоено так или иначе. И эти курсы, они повторяются в школе, в университете, независимо от того, имеет ли человек особую специализацию или нет. Общение с информацией, обращение с информацией – это базовая компетенция современного человека. То же самое касается и всяких цифровых инноваций. Но мы бесконечно слушаем действительно про то, что роботы поработят вселенную, искусственный интеллект лишит нас работы, а, не знаю, с помощью нейроинтерфейсов будет осуществляться биохакинг, и люди, ну, вообще эту информацию впитывают. При том, что довольно плохо себя понимают, как устроены, например, алгоритмы Фейсбука. Роботы их сейчас не порабощают, они этого уже боятся. А алгоритмы Фейсбука влияют на коммуникацию уже сейчас. Но почему-то этим люди не очень озабочены.
Ну да, вот где, собственно, воплотились-то все эти дистопии. Да. Действительно, дистопия Фейсбука. Но в целом, вот эти вот страшилки киберпанка 80-е, 90-е годы, они так и не реализовались? Человечество оказалось лучше и умнее?
Человечество, как всегда, оказалось другим. Эти страшилки были во многом, ну, они были во многом пророческими, но не потому, что их авторы были настолько способны предугадать будущее, а потому что все эти страшилки читали люди, которые производят информационную среду сейчас. Это очевидно совершенно, что некоторые, если не технологические, то дизайнерские решения были приняты, конечно же, и восприняты, да, через образы того же киберпанка. Но человечество все-таки не настолько примитивно, чтобы создавать терминатора. Потому что вместо терминатора мы сейчас имеем экзоскелеты, которые используются не только в военном, каком-то, да, военной индустрии, но и в медицине. Мы имеем роботов, которые прекрасны, которые разрабатывают и которые в том числе занимаются не тем, что выполняют боевые какие-то функции, но являются насильщиками и всем прочим. И часто эта робототехника существует именно для того, чтобы, например, повторить какие-то решения, которые существуют в природе. И это очень интересно еще и работает с точки зрения там, знания биологии.
Да, бионика.
Да, и, конечно же, сейчас активно используются разнообразные разработки в области медицины, то есть не все так прямолинейно. Конечно же, очень многое, как, собственно, и сам интернет, вырастает из решений в области военной техники, и, собственно, киберпанк тоже в какой-то степени был об этом, про войну, про противостояние, про агрессию. Но оказывается, что человечество, придумывая один механизм, никогда не ограничивает себя в применении этого механизма. Поэтому рождаются универсальные, уникальные, разные решения. И в этом как раз плюс человека.
Интернет из военной DARPA превратился в университетскую, а затем и в общечеловеческую сеть. Ну что же, это дает нам какие-то остатки надежды на коллективный разум человечества. Как мы увидели, за последние 40 лет все-таки машины нас не поработили. Есть, конечно, шанс быть порабощенными соцсетями, тем же Фейсбуком. Ну, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Вот. На то дан человеку разум, чтобы он мог контролировать свои взаимодействия с социальной сетью. О чем нам еще раз напомнила сегодня Оксана Мороз, доцент Шанинки Московской высшей школы социально-экономических наук. А меня зовут Сергей Медведев, это программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода». Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.